заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Я напомню, что мой сегодняшний гость Андрей Колесников. Вопрос, пришедший по каналам интернета, от Наташи Ли, студентки России. Андрей Иванович, вы часто вспоминаете, что пишете для газет с 6 класса, получается, с 13-14 лет. Ну, я преувеличил 30 лет в бизнесе, значит, где-то там, ну, 27-28, да? Скажите, а как так получилось? С чего все начиналось? Уважаемая Наташа, я сам мог бы ответить на этот вопрос, потому что читал про это от Андрея, там что-то про матовую гладь озер и прочее. Это была первая заметка, да, тогда?
Ну да, я не часто вспоминаю, я вспоминаю об этом, когда меня об этом спрашивают, да. Ну, может быть, и довольно часто спрашивают, да, но мне больше ответить нечего. Ну вот, когда начал, тогда и начал, да. Ну, это действительно так. Если надо, я об этом еще раз расскажу.
Не, мне поразилось, с какой иронией вы рассказываете об этом, то есть как человек, который вот никогда в жизни ничего не писал, да, привел там списочный состав класса или еще что-то в этой заметке, или нет?
Нет, это все-таки было законченное художественное произведение о поездке, значит, нашего класса в Литву, и как раз вот водная гладь озер, она появилась оттуда.
Матовая, я помню, матовая.
Матовая гладь, конечно. Но откуда взялась матовая гладь озер, тоже надо понимать. Все-таки она взялась-то, будет будем прямо говорить, из путеводителя, на который я привез с собой. Вот. потому что пуститься вот в такое отчаянное самостоятельное плавание по этой матовой глади озер, вот в первой своей заметке, я бы, конечно, не решился. Я взял на буксир, так сказать, вот этот путеводитель, да, и, ну, вернее, меня путеводитель взял на буксир. И, ну, с ним вот мы дошли до публикации уже в районной газете нашей Ростовского района, Ростовской области «Путь к коммунизму». Mm-hmm. Вот, а потом я взял за привычку просто писать об этом.
Про матовую гладь.
Да. Про то, что происходило с нашим классом, я писал примерно в том же режиме, как вот про то, что сейчас происходит с моими детьми, там, Маша и Ваня, на странице «Уикенда», да, приложение «Коммерсант».
Кстати, насколько легко вам дается то, что вы пишете в «Уикенде»? Вы же вообще о разном можете писать совершенно. В «Огоньке» одно читал, там, в «Уикенде» другое, там, для «Птюча» совсем третье, как бы, делали.
В «Уикенде» это единственное, то, что я вообще с удовольствием пишу, конечно. Но...
То есть вы забрасываете воспитание детей и с удовольствием пишете о них?
Это не просто, правда. Да, потому что воспитание же детей заброшено. Вижу я их ужасно. Это вот, но я вижу их редко. Вот, и...
То есть восполняете так, чтобы публика понимала, что вы имеете какое-то отношение к усилиям вашей жены.
Да, нужен все время материал для этих колонок.
Жену пытаете?
Вот, поэтому, чем? Нет, поэтому вот все-таки приходится, так сказать, в производственных целях, да, все-таки видеться с Машей и Ваней-то, да. Но, по правде говоря, вот для того, чтобы написать колонку, такую. Не нужно много времени, чтобы с ними повидаться. Мне кажется, там получаса вполне достаточно.
Можно подкидывает достаточно
пару
материал.
Колонок, да, пара колонок
гораздо
в кармане.
Гораздо интереснее, чем президентская администрация, президентская.
Ну да, там получаса, как правило, маловато. Но вообще... Нет, ничего невозможного.
Читал о том, как вы ожидали приема у Ющенко, в несколько приемов, извините за тавтологию, когда он как раз был, стал президентом, вы приезжали несколько раз и долгими часами ждали. Это самая сложная часть, вот как бы, журналиста, работающего с высокими официальными лицами.
Черт, это вот больная мозоль, конечно. Дело-то совсем, конечно, не в Ющенко. Ющенко, ну сколько мы ждем Ющенко? Там, раз в год, да? Вот. А Владимира Путина мы ждем постоянно, вот, везде. И подолгу. Это такое совершенно изматывающее состояние. Оно... Во всей этой работе, мне кажется, мучительнее всего. А вот, мне кажется, я уже стал просто чувствовать, вот, чего надо избежать. Не так давно было голосование там, в Думу. И журналисты, которые приехали на участок, где должен был проголосовать Владимир Путин, в итоге прождали в автобусе больше 5 часов. Вот. А я-то и не поехал тогда.
Почувствовал.
Ну, все-таки вот это вот. Все-таки не зря я столько времени. А потом, когда на выборах президента вот такой же вот автобус поехал, я уже там был. И в этот раз в автобусе мы не сидели вообще, а были бутерброды, был горячий чай, то есть, ну, были условия роскошные. Но они всегда такие спартанские, на самом деле. Вот у многих производственные травмы на этой работе. Вот я считаю, что президентский пул довольно сильно пострадал в Гватемале. Совершенно пострадал, потому что вот, ну, в Гватемале, когда там Россия побеждала, когда Сочи победил, потому что, если я не ошибаюсь, 7 человек подхватили там гепатит А. И это самое, есть люди, которые до сих пор еще вот не пришли в себя.
А что, пища вы за свой счет после этого,
да, все-таки в пуле? Ну, естественно, за свой счет, конечно. Вот за свой счет. Что еще обиднее, да? Что за свой счет. Причем непонятно где, разные люди в разных компаниях. Я думаю, что в гостинице. Там были среди пострадавших были представлены все жанры журналистики, там пишущие журналисты, ну, я в том числе вот тоже гепатит там получил, пишущие журналисты, радиожурналисты, оператор, телевизионный ведущий, вот, ну, 7 человек. Вот, это полноценная производственная травма.
Вот. Как, по-вашему, надо исправить ситуацию? Надо, чтобы президентский пул и администрация взяли всех на содержание и ИДУ проверяли так же, как для первых лиц государства, или как?
Ну, как вы хотите,
я вас спрашиваю.
Нет, ну, то самое.
А если серьезно, насколько, вот без дураков вопрос, насколько президентский пул содержит журналистов, которые в него входят? Я понимаю, что «Коммерсант» — серьезное здание, сосов не надо начинать.
Насколько кремлевская администрация содержит, да?
Ну, то есть, да, да, да.
Кремлевский
да,
пул.
Да.
Ну, не очень содержит. То есть мы летаем просто тем же самолетом, ну, летаем передовым самолетом, и редакции газет за это не платят. Ну, понимаете, этот самолет все равно летает. Там довольно много людей всяких, да? Члены делегации, ну, там, ну, много всяких людей летит, которые все равно должны прилететь за какое-то время до президента, да, и потом улететь через какое-то время после него. Вот мы летаем этим самолетом, то есть лишнего горючего мы не жжем, грубо говоря, да. Не, ну, а все остальное, конечно, за наш счет. Гостиницы, там, питание, телефоны, даже транспорт, вот, организация которого занимаемся не мы, но мы платим за это немаленькие, надо сказать, деньги, вот, перечисляют редакции за это. Вот, ну, правда, я знаю, что президентский пул Белого дома платит за счастье, вот, быть в этой, в близости, в опасной близости, так сказать, от своего президента гораздо больше, чем мы. Там, мне рассказывали, речь идет чуть ли не о миллионе долларов. Но у них...
То есть это редакция платит? Или Белый дом?
Редакция платит.
Все-таки не Белый дом, редакция.
За эту радость. Да-да-да, редакция. Вот, но они зато и прав имеют гораздо больше, чем...
Вы где-то писали о том, что как раз в Америке, например, к примеру, в Америке журналисты, входящие в президентский пул, это просто, ну, как бы цвет журналистики.
Ну да, они пришли уже там, когда уже получили все, что могли получить уже, Пулитцеровскую премию не по одному разу, да, и вот они вот оказались, у них свой профсоюз 28-го года, как известно, вот, но они действительно, они имеют за это там, они прилетают, и для них обязательно всегда в любой стране должен быть готов свой собственный пресс-центр. На любом саммите у них свой пресс-центр. Есть международный пресс-центр, где все, а есть вот это для этих парней. и девчат. Вот такая ситуация. Но, в принципе, все на своем собственном содержании все-таки.
Андрей Колесников, «Без дураков» на «Эхе». Есть тут, наверное, еще одно, но вот это, да тоже на самом деле не предложение, но и не просьба, с другой стороны, комментарий. Вот один тут главный редактор газеты «Известия» высказался еще по вашему поводу.
Так. Во-первых, он умный. Во-вторых, он хорошо знает жизнь. В-третьих, несмотря на это, он не озлобился. И, читая его заметки, там есть не только ирония, но и любовь к жизни, к тем людям, иногда нелепым, иногда замечательным, иногда своеобразным, которых он видит. Иногда ненависть к этим людям. У него много там разных чувств в запасе. Вообще, человек, который так пишет о детях своих собственных, а не только о президенте Путине, это человек глубокий и интересный. Если Колесников когда-нибудь ошибется, то он сделает это, потому что он реально чего-нибудь не знал. Мне почему-то кажется, что он никогда не напишет про человека какого-нибудь вранья.
Владимир Мамонтов, главный редактор «Известий». Не напишите, вот глядя мне в глаза так, без дураков, вранья не напишите о человеке?
Ну, в этом, в этом нет никакого практического смысла. Понимаете?
То есть редакцию на самом деле, разорить можно
писать,
так?
Да. Ну, писать правду проще, потому что за нее проще отвечать. Хотя все равно ошибки бывают. Вот при такой интенсивности вот этой работы, ну, не обойтись. Ну, к сожалению, репортер, который работает в таком режиме, обречен все равно на какие-то ошибки технические. Вот. Ну, есть «Коммерсант», это довольно большая машина, которая часть этих ошибок перемалывает технических, да. Но поскольку много чего сдается очень поздно, совсем уже поздно, даже иногда кажется, что уже все за пределами здравого смысла, удается вылавливать не все. Но я вот знаю, я горжусь, что все-таки не было случая, чтобы вот за все это время, чтобы какая-то заметка не вышла.
Ну, кроме той, о которой мы говорили, о трансвеститах.
Нет, я не закончил просто. Которая не вышла, потому что я опоздал, что я не успел что-то написать. Более того, вот мы были, например, в Ливии недавно, и я убеждал человека, который вел номер, и главного редактора, что вот это то, что обязательно надо поставить в номер. Я там рассказывал Васильеву про, значит, про профессию, да, что такое, значит, репортаж, ну, там горячился очень. А он мне рассказывал про технологию выхода этого издания, сделал на самом-то деле то, что как я сейчас понимаю, то, что было в его силах, то и сделал. Дали анонс там на первой полосе, а саму заметку дали на сайте. Вот. Но я все равно был дико расстроен, потому что временами появляется такой очень большой драйв в этой работе. До сих пор появляется. Вот через 7 лет он все равно регулярно возникает. Вот. И тебе хочется все-таки сделать это. Вот сделать во что бы то ни...
А чего хочется, чего еще не сделали?
Ну, все остальное.
Все, до чего руки еще не дошли. Вернемся к президентскому пулу и к Ющенко, кстати говоря. Где-то наткнулся на то, что ваше довольно долгое пребывание в или на Украине, как все-таки по правилам русского языка говорят, связано с одной там свиньей маленькой, которую вы подложили президентской администрации. Это к вопросу о передовом этом самолете. Вы что-то там сделали, что было не позволено? Или это все врут враги, или неправильно журналисты передают?
Нет.
Гвардейцы, которые там, да?
А это правда, да. Я даже не знаю, вот откуда вы...
Да вот где-то копаю...
Вы подготовились к этому?
Нет, что вы, Андрей, нет, это с чистого листа. Я вот на вас смотрю, да, это телепатия, чисто в виде. В ваших глазах читаю.
Ну да, там действительно была история, когда я написал про... то, как, значит, в салоне передового самолета готовили вынос знамени. Значит, знамени Победы. Ну, а потом его вынесли. Вот. А Есть одно, пожалуй, одно единственное правило такое, ну, договоренность, я бы сказал, о том, что вот о том, что происходит на борту передового, там мы не пишем.
То есть ни о чем вообще, никто летит, ни о чем разговаривает, никакая стюардесса красивая.
Ну да, потому что,
там.
Ну, если это специально не оговорено, то есть если, если кто-то из ньюсмейкеров, там, министров, которые тоже летают этим самолетом, не дает, например, там, брифинг какой-нибудь, да, или... Но вот есть такая, не хочешь летать этим самолетом, ну, тогда просто не летает. Ну, не хочешь принимать эти правила.
Вы прокололись, или просто не могли об этом мне написать?
Не, ну, просто, есть вещи, которые, нельзя, они так это делали. Вот, я написал про это, да.
И в обратную дорогу вас не взяли с собой.
Вышла неприятность.
А чего? Какого рода неприятность?
Мы выясняли отношения, да? Конечно, потому что я знал про это правило, да? Ну, и таким образом я сознательно пошел на его нарушение. Но и, так сказать, была единственная возможность соблюсти вот еще оставшиеся правила. Это, значит, не взять меня на борт, да, обратно. Ну, я и остался. Штука в том, что в мои планы не входило возвращаться, потому что революция была в разгаре. Вот, и я еще полтора месяца, на самом деле, работал в Киеве.
То есть воспользовались ситуацией,
я просто здесь странным образом совпали интересы, разнообразные. Все сложилось таким образом, понимаете?
А на следующий раз...
Интересы людей, которые не хотели брать меня в обратную дорогу, и мои интересы, человека, который не хотел лететь обратно.
А вам могли отказать в этом случае от президентского пула, скажем? Сказать, что нет, вот с этого момента Андрей Колесников...
Не знаю, мне кажется, для того, чтобы отказать, нужны все-таки очень серьезные основания.
А были такие случаи в президентском пуле? То есть не по подходу редакции, а именно со стороны президентской администрации?
Иногда да, иногда бывает такое. Редко очень. Был вот один случай. Это не такая... Такая история такая была. Вот. Я не знаю, интересно ли вам.
Интересно. Конечно.
Да нет, просто бывают же такие случаи, когда человек, допустим, хочет продиктовать репортаж свой, да? А самолет уже взлетел. Вот.
А он еще не
продиктовал, да. И поэтому он требует, чтобы самолет посадили. Да? Потому что он работает журналистом, на самом деле. Вот. Кстати, это такая важная вещь. Вот успеть сделать все до того, как взлетел самолет, это вот огромная проблема. Для меня, например, в том числе. А самолет-то не садится, уже самолет-то уже летит, и сделать-то уже по большому счету ничего нельзя. Попытка, все-таки что-то сделать является грубым нарушением правил поведения на борту. А на борту свое дело знают там сотрудники службы безопасности президента. Они-то думали, что у них работа закончилась, а вдруг она у них появилась, да? Начинается, значит. Заканчивается все таким грандиозным скандалом, вот. В результате человек больше не работает в президентском. Но он, понимаете, пытался все равно. Я его уважаю, потому что он пытался выполнить свои обязанности.
Потому что он делал
ничего
свое
себе,
дело,
попробуй-ка,
да.
То самое, даже попытаться развернуть этот самолет, да? Вот, да, не получилось, но попытка была вот короткой, но яркой, понимаете?
Бывает такое.
Ну, потом, конечно, у него там нервы очень сильно сдали, да, но тем не менее.
Андрей Колесников в гостях в программе «Без дураков» на «Эхе Москвы». Время тает, Андрей, совершенно потрясающе. Я хотел про Ярославль еще спросить, как вам там жилось-то, это святое, да, тоже наткнулся на вашу заметку, где у вас там братья, вернее, брат, по-моему, двоюродные, сестры там остались, вот, о мыслях вы их писали также иронично. Вы в Ярославле-то бываете?
Это, наверное, Баганьки.
Ну, наверное, в Баганьке, да.
Даже не в самом Ярославле, а в поселке Семибратово, в Ярославской области.
Да, о котором вы изначально, как кто-то заметил, так и писали, только о поселке Семибратово. Одно время было в Москве, да? Так тянуло туда. Сейчас уже не так тянет, уже не только о Семибратове. Но это вопрос риторический, да. Что вас связывает на самом деле вот с исторической родиной? А как, кстати, ярославчанин, я что-то не посмотрел, плохо подготовился, а в ваших глазах не вижу, как именуют жители Ярославля или Ярославской области?
Жители Ярославля.
Ровно так,
ну,
да?
Ярославцы.
Ярославцы, да,
ну, просто. Конечно. Да нет, ну... Тоже ужасно, но редко очень бывающий в Ярославле, в Семибратове. Вот. И именно по этой причине все время туда, туда тянет. Вот потому что там очень много осталось. И друзей, одноклассников. Причем это же такой поселок городского типа. То есть, например, вот мои одноклассники, с которыми я дошел до 10 класса, я начал-то с ними в яслях. Там даже не в детском саду, а в яслях. Вот. И многие из них так и остались с ними, братья. Вот. А я здесь.
А чего это меня беспокоит. Чего вы сюда нырнули? А чего вы нырнули сюда?
Ну, у меня никакого выбора-то не было.
Почему не было выбора? Остаться, ну, там если Ярославль, я... большой областной центр.
Если я начал в шестом классе, то в десятом, мне надо было уже ехать в Москву, потому что я уже тогда понимал, где находится большая журналистика, да? Она все-таки, ну, точно не в Ярославле. А у меня была идея, это же 83-й год был, что, может быть, я буду когда-нибудь с обкором «Правды». Mm-hmm. Вот в Ярославле. Но все-таки правды. Но она очень быстро, конечно, испарилась. Вот.
Почему?
На факультете журналистики. Ну, потому что я поступил уже на журфак МГУ, да. А там вот мозги быстро вправляют. Причем не то, что вот
или искривляют, учителя. Или вправляют.
Вправляют, конечно же. Да, конечно, вправляют.
То есть в нужном направлении.
Сама жизнь. Сама жизнь. Хотя я все-таки дошел до «Московской правды» очень быстро. Там уже на втором курсе работал в «Московской правде». До «Правды», казалось, было совсем чуть-чуть, да. А на самом-то деле очень много. Потому что «Московская правда» была тогда вообще оплотом свободомыслия, потому что тогда первым секретарем МГК был Борис Николаевич Ельцин. Да, и все вот жадно ловили эти заметочки маленькие, как вы помните, наверное, с подписью «Субинф», да, о перестановках. Значит, в горкоме партии, на местах вот у чиновников там. Это, причем это читали там по всей России, выписывали газету «Московская правда». В основном тоже чиновники, да, в регионах они читали. И я думаю, что вздыхали с облегчением, что у них такого нет.
Так что вы пошли по другой линейке. Вы не в сторону «Правды», а в сторону «Московской» пошли.
«Московские», да, новости. Потому что, ну да, потом были «Московские новости». Еще перед этим газета «Ускоритель», многотиражная газета.
Хорошее такое название.
Да, я сам его с Женей Машковым, моим товарищем, который тоже туда попал, мы его и придумали. И придраться было невозможно, потому что там ускоритель, ну, физический ускоритель стоит.
Элементарных частиц.
Элементарных частиц. Наверное, да, они их физики туда-сюда гоняют.
Фазотрон там.
Да. Типа. Ну и, собственно говоря, и мы придумали это название «ускоритель», потому что ускорение и перестройка же тогда были все еще в разгаре. Да? Ну, вот. И этот год, который я там провел, почти год, очень яркий был.
А когда закончились, на самом деле, ускорение и перестройка-то? Или не заканчивались? Что я такое говорю, да?
Нет, они то значит, гаснут немного, то опять начинается, то гаснут.
Ну, вот ускорителя, может, не хватает. Осталась газета с таким названием или нет?
А газета... Ну, знаете, как говорят, что мода возникает в центре, а живет в провинции, да? Ну, вот газета-ускоритель, так она и выходит с тех пор. Ну, прекрасно. Мы хоть чему-то мы дали жизнь такую полноценную.
Андрей Колесников в эфире «Эхо» и мнение Александра Кабакова об Андрее Колеснике.
Он, на мой взгляд, первый номер в журналистском занятии на сегодняшний день. На меня, наверное, многие обидятся, но я действительно искренне так считаю, потому что он может написать все, что угодно. Он может написать политическую, аналитическую, как ни странно, статью о политике президента, а может написать, не боюсь этого слова, абсолютно гениальный репортаж о массовом отравлении грибами, если не ошибаюсь, в Воронежской области. Но репортаж-то помню почти наизусть. Ему, в общем, в принципе, все равно, о чем писать. Ему главное написать то, что в нем внутри происходит, когда он пишет. Это редкое качество для журналиста. Редкое потому, что то, что происходит внутри журналиста, не всегда интересно. То, что происходит внутри Андрея Колесникова, интересно всегда.
Александр Кабаков.
Спасибо, Александр Абрамович, на добром слове.
Которого мы знаем не только как журналиста, но еще как писателя, боюсь этого слова, не просто литератора.
Знаток человеческой души.
Да. Вы-то уже на этой стезе, на стезе вот литератора, писателя.
Нет,
совсем. Журналистская заметка,
я правда,
это
не
все, что, да?
Не-не, я работал репортером, и работаю репортером.
А не хочется, нет, вот так.
Стать знатоком человеческой души?
Ну да, но уже, наверное, стали, да. Нескольких душ, по крайней мере, да, ну, по крайней мере, ваш
чужая
образ.
Чужая душа потемки, знаете.
И это,
одну-то
говорит
душу изучаешь, что
проработавший
7 лет.
8 лет, да, или сколько?
Ну, 7.
Все 7 лет, да.
И то тут есть еще неясности. Еще пока что есть неясности.
Каково вам, как русскому пионеру, последний вопрос и, наверное, короткий ответ, потому что уже время наше тает катастрофически. Вы ведь главный редактор, да, русского пионера?
Да, да.
Издание «Жить»?
Честно говоря, я вот этим вот очень сильно увлекся, журналом «Русский пионер».
Как еще вас Андрей Васильев отпустил, да? Он сказал, что все равно сам бы ушел, да, поэтому уже, да, это я помню.
Андрей Васильев пишет вообще очень здоровские колонки в этот журнал. То есть мы здесь, можно сказать, поменялись ролями, здесь как главный редактор. Он пишет, журнал, мне кажется, вот от номера к номеру лучше, все лучше, да, и Васильев, он...
Все лучше и лучше.
Да, с каждым номером, потому что, ну, все-таки навыки были утрачены, я думаю, за многие годы, он много лет ничего не писал, и каждый раз, колонки все лучше и лучше.
Ну, смотри, вот. Не обижайте его, да, с контрактом, а то он тем же может ответить-то, тут такое.
Ну, он жестко стоит на страже своих интересов. В каждом, ну, каждую свою заметку он заканчивает напоминанием о том, какой гонорар ему полагается, вот, а он выбил себе немаленький гонорар, но... Ну, он его отрабатывает.
Андрей Колесников был гостем программы «Без дураков» на «Эхе». Спасибо огромное, Андрей, за то, что пришли и ответили на наши вопросы.
Вам спасибо.
Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.